Откровение, 9 глава с 12 стиха и 10 главу. Это достаточно такой продолжительный текст Священного Писания. И книга пророка Исаии, 26 глава, с 10 по 11 стихи. Итак, книга Откровения, 9 глава с 12 стиха. «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил, я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, имели головы, и они ими вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладко, как мед. Когда же я съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и о царях многих». И книга пророка Исаии, 26 глава, 10 и 11 стихи. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее, и увидят, и устыдятся ненавидящий народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих». Аминь. Братья и сестры, у нас сегодня с вами такая разнообразная духовная пища, и то, что говорили братья, это было в начале становления церкви, в конце или чуть ближе к концу первого столетия нашей эры, и прошло уже 20 с лишним веков после того времени, со времени, когда Христос пришел на нашу землю, когда Он создал свою церковь, и мы читаем слова, которые были сказаны апостолу Иоанну уже в конце первого века, где-то приблизительно уже в самых последних годах. И мы знаем, что из истории Церкви, уже сегодня мы об этом говорим смело, что один и только апостол Иоанн умер или перешел к Господу, будет правильно сказано, естественной смертью в небеса. Все апостолы были замучены, были убиены, были мучениками. И вот так, когда размышляешь над книгой Откровения, то возникают мысли, когда говорится о пятой печати, когда она была снята, и души убиенных за слово Господне, мы можем сказать, ведь к этим душам сопричастны все апостолы, кроме Иоанна. Иоанн удостаивается, с одной стороны, этой великой чести, вот быть таким особым проводником этой замечательной книги. Но, к сожалению, она остается самой нечитаемой книгой христианами, независимо от их конфессиональности. И книга Библия, из книг Библии, и вот эта книга Откровения считается почему-то многими иносказательной книгой. Но если вдуматься, то, как говорят исследователи, мы сегодня не можем с этим не согласиться, что в библейских событиях реальное и символическое сливается в единый полный образ. И мы, подобно когда-то пророку Иезекиилю, входим в эту книгу сперва по лодыжку, потом по колено, а потом все глубже и глубже, и течем в этом течении и благодати Божией, и удивительного промысла Божия в жизни Церкви Его. Давайте зададимся себе вопросом и ответим каждый себе. Радуемся ли мы тому, что скоро Господь грядет? Нет, давайте ответим сами себе, внутри себя. И хор, знаете, замечательно пропел псалом. Радуйтесь тому, что Он грядет. В четверг мы хотим предложить быть церкви в посте, чтобы нам готовиться ко встрече с Господом. Мы озабочены всем, но не озабочены самым главным. Самым главным нам нужно жаждать, желать встречи с нашим Господом. Да, за нашими плечами близкие, родные, да, дети, не знающие Господа, и много что другого. Но есть обетование Божие, дающее нам надежду, и мы с вами своими усилиями не сможем спасти кого-либо. Благодать Божия. Наша верность пред Господом будет являться неотъемлемым фактором их прихода к Иисусу Христу. Через что, как, когда, это нам не дано с вами знать. И мы говорим о книге Откровения и видим, что на земле, размышляя о ней, мы видим, что мы можем смотреть через призму только своего понимания, хотя она отражается именно глазами неба и языком неба. И очень удивительную фразу было сказано в прошлое воскресное собрание, что вера есть канал Божьего откровения, это так и есть. На самом деле, верою мы должны принимать текст этой замечательной книги Библии. Иоанн говорит, одно горе прошло, вот идут за ним два горя. Это вообще фразы, которые вызывают нас, ну, наверное, всякое может быть вызвано чувство. Потому что мы привыкли к тому, что мы живем во время благодати, что нам все хорошо, мы хотим от Господа получать только благословение. А тут Бог, который является любовью, вдруг говорит нам о каком-то горе, да не об одном. Я хочу еще раз подчеркнуть и сказать, что здесь нет никакой аллегории. Это говорит само за себя. Скорби, только вот эти скорби, они должны в Церкви Христовой усилить страх Божий, бодрствование и ожидание своего Господа. Это не должно нас пугать, но должно настраивать на то, что если мы говорим о последовательности даже самой книги Откровения, то она удивительна вот в этом изложении подготовки Церкви ко встрече с Ним. И мы часто говорим, Господи, готовь нас ко встрече с Тобою. Но книга Откровения показывает нам, что мы должны в этом тоже принимать непосредственное участие. И вот с 13 по 19 стихи этой главы мы видим здесь определенное событие, когда четыре ангела были связаны при великой реке Евфрате. И мы сегодня, открывая библейские карты или открывая карты мира, можем найти, что эта река Евфрат находится на территории современного Ирака, в районе, где когда-то был Эдемский сад, рай был на земле. И ученые, занимаясь археологией, несколько лет тому назад нашли вот в этой части Евфрата и реки Тигр, нашли такие деревья, которые невозможно даже было обхватить нескольким человеком. То есть насколько огромные корни определяют и говорят, да, здесь, по всей видимости, был рай на земле. Но наша речь сегодня не об этом. Мы читаем, что эти четыре ангела были связаны для будущего суда. Что-то происходит в духовном мире из этих слов, когда Бог держит эти ангелы вот в наше с вами время, вот сейчас. Мы проповедуем об этом, но они еще являются связанными. Они являются теми орудиями в руках Божьих, когда они должны быть именно отпущены на определенное время свободы, чтобы что сделать? Совершить суд. Совершить определенную жатву. И освобождены были четыре ангела, приготовлены на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Страшное повествование. И если так вдуматься, то оно как бы отчасти, наверное, мы бы сказали, но противоречит духу Священного Писания. Но читая Ветхий Завет и Новый Завет, мы встречаем, что Бог еще от древних дней, если брать период жизни пророка Исаии, за почти 600-700 лет до прихода Христа, и в наше время говорит сегодня нашим с вами языком. Он предупреждает нас о том, что грядет на эту землю. И вот задача этих ангелов – совершить смертоносную жатву живущих на земле. Бедствия будут всеобщими. И в этом нет никакого сомнения. Желание у нас такого, да никто не скажет, что есть. Господи, мы скажем, помилуй и сохрани. Да не будет этого. Мы бы так, наверное, сказали. Число конного войска было две тьмы тем. Иоанн говорит, и я слышал число его. Все исследователи книги Откровения, братья наши, что на Западе, что на Востоке, да есть вот сегодня современный перевод с греческого языка на именно перевод иудеев или евреев на русский уже язык. И они говорят о том, что это войско, количество его 200 миллионов. Буквально несколько лет тому назад, я не буду называть страну, прозвучала такая мысль, что одна из стран, вот в наше время, может собрать армию 200 миллионов. Вот уже кто-то сказал Китай. Я не знаю. Может быть. Как мы видим здесь, вот читая, размышляя, что это созвучно вот с этой цифрой 200 миллионов, две тьмы тем. Интересно отметить тот факт, что вот в 20 веке или 20 столетии, давайте так скажем, проще будет, буквально 15 лет тому назад, где-то в середине 20 века, очень часто в газетах появлялась информация на телевидении о таких, так мы скажем, о летающих тарелках. Да и сейчас оно уже тоже есть, но не так, не в такой степени. И вот интересно, наблюдатели говорят такие мысли, что на местах посадок вот этих летающих НЛО или тарелок оставлялись на земле следы необычайного запаха. И перечисляют горящий серы, сернистый запах горящего бензина, запах испорченных яиц, сгоревшей электропроводки. И вот удивительно, когда читаешь этот текст, то он как-то, знаете, не совпадает, но он созвучен, мы бы так сказали, вот с тем, что уже было буквально не так давно на наших с вами глазах, или мы скажем, в информационном поле. И поразительно, что это на самом деле свидетельство не с прессы современной, оно созвучно с пророчествами книги Откровений, следовательно, мы можем сделать вывод, что под видом этих чудовищ представлены самые страшные, мы бы сказали, демонические силы, цель которых – поражать живущих на земле. Читая Ветхий Завет, мы можем видеть с вами, что был период, когда Бог ангелами своими, то есть святыми ангелами, совершал наказание людей. Было такое. Было такое. И в книге пророка Иисуса Навина есть такой период, когда накануне перехода начала в обетованную землю им является ангел Господень. И он спрашивает его: «Кто ты?» Он говорит: «Я вождь воинства небесного». То есть мы, если смотрим эту параллель, проведем, вернее, эту параллель, то мы обнаружим с вами, что ангелы Божии непосредственно принимали участие, но действия их носили где-то, может быть, параллельный характер тому, что мы читаем в книге Откровения. Но здесь можно согласиться и нужно согласиться с мыслью, что здесь указаны не ангелы Божии, а бесовские силы, отпущенные, держащие до сих пор при этой реке Ефрате до определенного, как здесь сказано, часа, дня, месяца и года. Это не аллегория, это естественность, это естественное состояние духовного мира, нам пока до конца непонятного в каких-то вопросах. И вот Писание говорит, что третья часть людей должна будет уничтожена этими ангелами. Смотреть сегодня количество живущих на земле, то мы видим цифра ужасающая – 2 миллиарда. Братья и сестры, хотим ли мы этого? Я думаю, что мы скажем – нет, конечно. Мы молимся об Украине, мы молимся о Ближнем Востоке, мы молимся о многих местах, где проливается кровь, чтобы Господь дал мир. Но здесь мы видим, как говорит пророк Исаия, вот эту истину, я хотел бы еще раз подчеркнуть ее: если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой. То есть речь идет о том, что церковь, она неразрывно связана с историей человечества. И если тот период времени говорил о народе израильском, то наш период времени, или то время, которое придет, оно еще будет связано с жизнью церкви. Но мы не хотим этого бедствия, как человеки, как люди. Мы желаем блага, мы должны прощать врагов, молиться за обижающих нас. Но здесь идет фактор духовного значения. И не нам решать. И наши желания, наши приоритеты здесь не предусмотрены. Это истина Божия. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Обратим внимание, слово, выражение «не раскаялись» написано дважды. То есть не раскаялись, чтобы стать в правильном отношении к Богу, и не раскаялись, чтобы стать в правильном отношении к ближнему. Из этого текста можно сделать вывод, что те, кто умерли от этих язв, они покаялись. То есть нам нужна такая обстановка иногда, чтобы нас так стряхнуть, до такого состояния подвести нас, что мы ничего не понимаем, и нам нужна только розга, розга смертельного характера. Не так давно, несколько лет тому назад, в жизни одной поместной церкви нашего братства, здесь не так далеко, были события, которые вынуждены были собраться братскому совету и совершить молитву предания сатане в изнеможении плоти, чтобы дух был спасен в день пришествия Христа. И вы знаете, через 2 недели
этот человек умер.
То есть иногда, когда мы, будучи святыми с вами даже, называемся таковыми, порочим имя Господа, то Бог взыскивает. И если Он взыскивает с нас, то тем паче Он будет взыскивать с этого мира. Потому что уже 2000 лет более благая весть звучит, а человечество остается как будто глухими. Слышит и не слышит, видит и не видит. Но те, кто умерли на основании этого текста, они раскаялись, примирились с Богом и вошли, мы так скажем, в число спасенных. В книге пророка Иеиля есть такие слова, 2 глава, с 30 стиха. «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе, в Иерусалиме, будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Призовет Господь. А как Он призывает? И вот мы видим, вот в этом факторе исторического периода, который грядет, Бог будет призывать вот такими действиями во спасение. И все великие наказания от труб до чаш предусматривают одну единственную цель – привести человека к покаянию. И вот здесь мы читаем «так, чтобы не поклоняться». То есть это выражение говорит о том, что люди поклоняются, поклонялись бесам, и поклоняются бесам, и пока будут поклоняться им, и наш век, несмотря на то развитие культуры, мы скажем, образования, прогресса во всех областях человеческой цивилизации, не только похоронили суеверие, но наоборот почему-то, наоборот, возродили их с новой неслыханной силой. Откройте любую газету сегодня, вы увидите, обнаружите, пожалуйста. Вы можете обратиться там к гадателям, и чародеям, и спиритистам, и астрологам, и сатанизмам, и чего только нет. Чего только нет. И поклонение, здесь указано не только обращение, но поклонение, здесь подразумевается как буквальное значение, так, конечно, отчасти и символическое. Поклонение. И вот мы можем сказать, что к сроку шестой трубы поклонения бесам идолопоклонство достигнет катастрофических размеров и обретет как национальное и межнациональное бедствие. То есть это бедствие же. Об этом говорить сегодня неприятно и страшно, но Писание заостряет на это внимание. Ибо эти люди, видя все происходящее, так и не раскаялись в своих ужасных грехах. Это ужас. Что еще нужно? Во что вас еще бить, когда-то говорил Господь о народе своем? Идолы сами по себе не имеют реальной силы, но за ними стоят бесы. Буквально на днях была небольшая статейка, в каком-то храме стала плакать или источать слезы одна из икон Божьей Матери. Что за этим стоит? Кто за этим стоит? И видел я другого ангела, сильного, исходящего с неба, облеченного облаком, над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море, на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и то, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Предыдущие главы, до 10-й главы, они говорили, и мы рассуждали с вами о начале судов Божьих, которые коснутся всего и растительного, и животного, и самого человека. То есть всех коснется это. И вот мы наблюдаем сегодня с вами, братья и сестры, что уже в наше время Бог проявляет свои суды, но не в такой массовости или не в таком объеме, как это будет. Обратим внимание, уже 4 года тому назад в Японии было страшнейшее, мы так скажем, где-то там далеко, в океане, какое-то землетрясение, вызвавшее огромные волны высотой 15 метров. Более 15 тысяч человек погибли. Если всматриваться в это бедствие, но оно носит причины духовного характера. Юго-Восточная Азия, где-то 2008, кажется, год, или 2007, когда тоже огромнейшее цунами и более 200 тысяч человек. Буквально не несколько лет назад Гаити, страна, которая поклоняется именно сатане, и это официальная религия, рядом страна. И вот удивительно, что свидетели говорят, все было разрушено в этой стране, а рядом страна и граница, ничего не тронут. Есть духовные причины происходящего. Христос сказал, что одни из признаков его пришествия будут глады, моры, землетрясения по местам. Но причина этих мест вызвана именно поклонением бесам. В прямом, но не в переносном смысле слова. Поэтому вот эти суды или начало судов, или эти шесть труп, они как раз и раскрывают вот эту суть происходящего, что будет уже в будущем. Но нужно отметить и отметить с определенной духовной целью, что Бог предупреждал человечество еще от времен Ветхого Завета. И когда мы читаем вторую главу к Деяниям апостолов, мы находим, что Петр ссылается на книгу Аиля и о знамениях говорит. А вот сама книга говорит как раз вот об этом периоде, о котором мы сегодня размышляем. Вторая глава книги пророка Иаиля. «Трубите трубою на сегодня и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ, многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, за ним палит пламя, перед ним земля, как сад едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники». Скачут по вершинам гор, как бы стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный в битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют, как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогой и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своей стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор, перед ним потрясется земля и поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Это приблизительно где-то за 300-400 лет до пришествия Христа. А сегодня мы говорим 21 век, как это созвучно. Технологии, нанотехнологии нам сегодня такая вот знакомая становится ближе. То есть техника, позволяющая создать уникальные вещи, мы скажем, в техническом или там каких-то других промышленностях, я не знаю. Но удивительно, недавно я прочитал в одной из газет наших, российских, о том, что можно создать сегодня искусственного комара и в него сделать небольшое вливание определенного количества яда. И когда этот комар садится на человека, человек его, естественно, убивает, и через кровь получается то, что получится. И вот удивительно, что автор этой статьи как раз говорит о нанотехнологиях, позволяющих небольшую колбу вот таких муравьев создать около более двух десятков тысяч. Это небольшое количество в этом, так мы скажем, сосуде, а сколько можно вообще создать? Но мы не об этом. Мы даже говорим о том, как бы опять концентрируя внимание, переходя к 10 главе, что вот эти вот действия, они будут. И технологические возможности, прогресс человечества позволит осуществить это. И вот когда мы говорим, переходя к этой 10 главе, прочитав этот текст, мы видим, что Иоанн видит какого-то другого ангела, сильного, и с книгой, и раскрытой, и в обращении его, как здесь сказано, как рыкает лев. И вот удивительно, здесь рассуждая, мы видим, что мы можем предположить с вами, что к этому периоду времени для церкви станут более ясны все пророчества, связанные с ее восхищением. Мы с вами не знаем ни дня, ни часа. Признаки второго пришествия Христа нам известны, но восхищение церкви и время неизвестны. И вот Иоанн слышит в этих семи громов или громов голоса их, и он хочет писать, а ему запрещено это делать. Ему сказано: «Сокрой, не пиши». И вот рассуждая об этой главе, читая некоторых авторов, братьев рассуждающих, вы знаете, нет, никто не может сказать, о чем идет речь. Только один из братьев дерзает и говорит: здесь семь громов, предполагается, провозглашает точную дату пришествия Господа за своей церковью. Вот с этим можно подумать и поразмышлять, потому что 10 глава, она нам как раз и подводит к той мысли, что совершится тайна Божия. Тайна Божия, о которой здесь сказано, что в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, которую Бог, как он благовествовал рабам своим пророкам. Мы знаем с вами, что восхищение церкви апостолу Павлу было открыто. И вот этот путь, или вот эти признаки и действия, как будет совершаться восхищение церкви. Но только одно не указано, не указано время. Но нам дано следующее указание, что не зная ни дня, ни часа, Христос когда-то сказал: «Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворит дверь. Сторож, скажи, сколько ночи?» И вдруг в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Мы видим, что в этих размышлениях определенно есть глаз к церкви, определенный голос: «В полночь выходите навстречу ему». Братья и сестры, мы скажем, но мы еще живем не в это время. Но мы видим из той клятвы, которую клялся ангел, что уже времени не будет, мы видим с вами и говорим, и говорили, что наше время, как язычников, подходит к концу. Израильский народ собирается в свою обетованную землю. Бог создает определенные обстоятельства в их бытие, в той или другой стране, и они вынуждены ехать туда. Буквально недавно премьер-министр современного государства Израиля обратился к своим соотечественникам по всему миру и сказал: «Приезжайте, возвращайтесь домой». Что это? Политический какой-то, знаете, так бы мы сказали, просто воззвание политическое. Нет, за этим стоит духовный смысл. Стоит духовный смысл. И вот седьмой стих как раз и повествует нам, что в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия. Это один из кульминационных моментов Священного Писания, указывающий как раз на то, что ожидает Церковь Божия, Божию от ее создания. Тайна, в которую вникали апостолы, которые хотели понять, когда же он придет. И мы знаем, что в первом веке наши братья и сестры так и думали и желали, что вот-вот он придет. И вдруг апостол Павел пишет послание фессалоникийцам: «Да не смущается никто из вас ни от писем, ни от посланий, ни от как бы от пророчества, как будто бы уже наступает день Христов». И он говорит о том, как это будет. И мы сегодня, изучая Священное Писание, размышляя, делая некий духовный обзор книги Откровения, дальше будем видеть, насколько мы приблизились вообще к этому дню. И последняя труба – это и есть седьмая, о которой Павел пишет в послании к Коринфянам, 15 главе. Тайна восхищения церкви. Удивительно еще одна деталь, что в Соединенных Штатах Америки последние годы стали появляться художественные фильмы, посвященные великой скорби и периоду Антихриста. Вот что за интерес? Чем он вызван? Естественно, вот этим внутренним неким таким, знаете, кругозором или пониманием, или еще чем-то, Господь знает. Восхищение церкви названо тайной, потому что это произойдет невидимым образом. Двое будут на одной постели. Один берется, а другой оставляется. Двое будут молоть в жерновах. Один берется, а другой оставляется. Летят вместе в самолете, сидят рядышком в одном ряду, и вдруг один берется, а другой оставляется. Как это будет? Что это будет? Но Писание говорит, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Братья и сестры, это не фантазия. Это святая, блаженная реальность, которая ожидает церковь победителей. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, как в устах твоих, а в устах твоих будет сладко, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладко, как мед. Когда же я съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах и языках и царях многих. Небесный мир в лице ангела представляет Иоанну вот эту книгу, которую он должен съесть. Естественно, это не в прямом смысле. Это, естественно, некий смысл аллегории, но вводящий в нас состояние, когда то откровение, которое он получает или которое он должен будет дальше говорить, он должен принять. И он принимает. И если ангел говорит ему, возьми, съешь, она будет в чреве твоем горька или горько, а в устах будет сладко, то Иоанн это воспринимает. То есть практически он переживает другое. Он когда употребляет или съедает эту книгу сладко, а когда она входит вовнутрь, горько. Вы знаете, проповедовать о Господе, это замечательно, это благословение. Но говорить правду Божию, и если мы говорим там, где мы живем или где работаем, то говорить о любви Божией нас воспринимают. Но говорить правду Божию во всей полноте мы можем пережить ощущение, и не только, и реакцию наших сотоварищей, или к тем мы работаем, или с кем мы живем. И нет вероятности того, что мы можем не оказаться с вами на острове Патмос. Только не на том острове, на котором был Иоанн. А есть места более отдаленные, возможно, в нашей стране или в других странах. Мы как-то в четверг на молитве, последний четверг на молитве сотрудников приводили пример, как наших братьев и сестер в Сирии расстреляли только за то, что они христиане. И в интернете была фотография, как на них направлены эти дула автоматов, и через несколько мгновений их не стало на этой земле. Братья и сестры, на самом деле пища, которую мы слышим, она не бывает приятной для нас. Воспринимаем мы с радостью и говорим, да, Господь грядет, как замечательно. Но когда ты вкушаешь ее и начинаешь жить этой духовной пищей, мы знаем с вами, какая может быть реакция. И однажды псалмопевец сказал такую истину, и сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. То, о чем мы сегодня слышим, о чем читаем в первую очередь, это с отчасти сладкая пища, а с другой стороны горькая, потому что нам нужно во внутреннем человеке ее переварить, а переварить нужно верою, а переварив ее верою, осуществить в своей жизни и сказать своему соседу, если ты не покаешься, ты погибнешь, потому что Господь скоро грядет. А он скажет, а что говорит об этом? И мы должны сказать, что говорит об этом. И первое, что Израиль собирается, уже собрался. Второе, что вот эти события, Юго-Восточная Азия, вот эти события в Японии, вот эти все бедствия, которые вызваны были в Гаити, вот это следствие нашей, мы так скажем, неправедной жизни. И после того, как Иоанн усваивает весть Божию относительно церкви, ему дается повеление идти вновь и пророчествовать. И вот этот стих как бы проводит невидимый рубеж, 11 стих, разделяющий откровение, книгу Откровения на две части. Одну для церкви, другую для израильского народа, о чем мы будем, я надеюсь, далее рассуждать. И вот Иоанну надлежит укрепиться и приготовиться к передаче другой вести, вести о судьбе евреев и о судах над миром языческим при чашах гнева. Но это уже будет без нас с вами. Это уже будет тогда, когда церковь восхитится. Я думаю, что многим из нас хотелось бы сегодня уже быть в небесах. Но мы еще здесь, еще не пришло время, еще не было знамения Христа на небе, за которыми будут последующие события, о чем мы уже с вами рассуждали. Мы можем предположить, что, возможно, мы, возможно, наши дети, а может быть, внуки, мы не знаем, но знамение Христа обязательно будет. Именно божественный голос через пророка Иоанна сегодня звучит каждому из нас. Если бы я и ты сегодня знал день своего отшествия в вечность, то наверняка пришел бы домой, написал бы завещание, раздал бы свои вещи и, как вы знаете, мирно сел и стал готовиться. Но это не так будет. Это будет тайна, которая совершится после того, когда седьмой ангел вострубит. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим, пророком, совершится.